Здравствуйте! С вами в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги и катастрофы. Почему пострадавшие от наводнения в Иркутской области не дождались помощи от государства? Деньги в долг. Как россияне все глубже погружаются в кредитную яму? Деньги для государства. Сколько Минфин получил от повышения НДС?
А начнем мы с того, чем обычно все заканчивают, с прогноза погоды. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неожиданно для многих вступил в дискуссию с Росгидрометом и поделился с общественностью своим прогнозом на предстоящую зиму. В отличие от специалистов метеослужбы, розовой, то есть теплой зимы в газовой монополии не ждут. Началось все с новости от специалистов Центра погоды ФОБОС, которые предсказали самую теплую зиму чуть ли не за всю историю метеонаблюдений в России. Сезоны, во время которых температура держится выше климатической нормы, называются розовыми, потому что именно этот цвет используют на контурных картах для обозначения более теплых температур. Так вот, в Росгидромете подтвердили, что наступающая зима обещает быть более теплой, чем обычно, хотя рекордов не ждут. В «Газпроме» же, наоборот, обещают более холодную зиму.
По прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это в среднем по больнице. Розовая зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после темно-синего лета.
Российским компаниям, которые специализируются на добыче углеводорода, вся эта история с глобальным потеплением очень не нравится. А «Газпром» и вовсе одно из самых метеозависимых российских предприятий. Чем холоднее зима, тем больше газа получается продать и внутри страны, и на экспорт. Что же касается экономических прогнозов, то в этой области российские официальные предсказания обычно оказываются куда менее точными, чем независимые оценки. Даже интересно, чей прогноз погоды окажется в итоге более точным. Официальный от Росгидромета или независимый от «Газпрома». Миллер, впрочем, как человек осторожный, оговорился, что погода любит преподносить сюрпризы. Вот о последствиях одного такого, с позволения сказать, сюрприза, о ликвидации которого и о ликвидации его последствий этого сюрприза, мы сейчас и поговорим. Речь, понятно, пойдет об Иркутской области, где летом случилось разрушительное наводнение, в результате которого погибло 26 человек и еще четверо пропали без вести. 11 тысяч домов были подтоплены, пострадало 46 с лишним тысяч человек. Приближается зима, причем, если верить главе «Газпрома», суровая. Уже сейчас в Тулуне сильнее всего пострадавшим от стихийного бедствия минус 20. И многие жители Иркутской области, которые пострадали от наводнения, жалуются, что продолжают жить в домах, непригодных для жизни. Некоторые не получают даже те 10 тысяч рублей, которые экстренно распределяли между пострадавшими после первой волны паводка. А еще жители Иркутской области жалуются на равнодушие, хамство и даже угрозы со стороны чиновников. Что происходит сейчас в Иркутской области, разбиралась Алена Вершинина.
О том, что пострадавшие от паводка жители Иркутской области сталкиваются с проблемами при получении выплат, уже рапортует даже провластный Общероссийский народный фронт. Цифры, которые несколько дней назад озвучил глава исполкома организации Михаил Кузнецов, выглядят, мягко говоря, удручающе. 90% опрошенных говорят о проблемах с получением выплат. 70% даже не знают, где получить помощь и как восстановить документы. А больше половины, 57%, не согласны с результатами обследования своих домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии в суде. Готов вмешаться в ситуацию и Следственный комитет. Его председатель Александр Бастрыкин потребовал данные, почему часть пострадавших не получили положенные компенсации, а кто-то даже может провести зиму в осыревших домах. В итоге, например, администрация пострадавшего Тулуна вынуждена буквально через день публиковать на сайте в своих соцсетях информацию о том, кому положена компенсация в 10 тысяч и как ее получить. Недовольны тем, что происходит в Иркутской области и как идет процесс расселения пострадавших и в правительстве. На прошлой неделе губернатора Сергея Левченко раскритиковал вице-премьер Виталий Мутко. Именно он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков. При этом независимые СМИ региона не перестают писать, что система выплат совершенно непонятна, графики отсутствуют. В итоге создается впечатление, что все сделано словно специально для того, чтобы оставить людей без денег. И еще в начале октября чиновники Иркутской области отчитывались. Строительство домов для пострадавших от паводков в Тулуне, а именно этот городок вместе с Нижнеудинском пострадал сильнее всего, идет по графику. А к концу ноября будет завершен капитальный ремонт домов пострадавших от паводков в районах. Но вот вопрос, означает ли это, что начало календарной зимы люди будут встречать в новом жилье? Даже по имеющимся официальным данным иркутских властей, квартиры по жилищным сертификатам купили чуть больше половины тех, кто их получил. На эти цели уже потрачено больше 9 миллиардов рублей. Всего же только на новое жилье выделено больше 18,5 миллиардов. При этом месяц назад эти цифры были еще ниже. В итоге Виталию Мутко даже пришлось объяснять Владимиру Путину, почему только четверть пострадавших купили новое жилье. Мутко заявил, что это все из-за того, что большинство людей ждут начала строительства домов, а те, кто уже купил новое жилье взамен затопленного, сделали это на вторичном рынке. Что же касается социальных выплат, то, по словам министра соцразвития Иркутской области Владимира Родионова, на них из федерального бюджета выделено почти 3 миллиарда рублей. 2,7 миллиарда уже даже выплачены, утверждает чиновник.
В нашей программе мы постоянно говорим о приоритетах государства. Совсем недавно, например, рассказывали о масштабном форуме «Россия-Африка», который был организован в Сочи. Главное, чем этот форум запомнился, стало напоминание Владимира Путина о прощенных африканским странам долгах на 20 миллиардов долларов. Так вот, форум этот обошелся федеральному бюджету в 4,5 миллиарда рублей. Деньги пошли на то, чтобы пару дней кормить, поить и развлекать сотню африканских глав государства-правительств, которые приехали в Сочи обсудить участие России в том, как обустроить африканский континент, побороть там бедность, помочь в нелегкой борьбе с последствиями глобального потепления. Для сравнения, социальные выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области обошлись федеральному бюджету менее 3 миллиардов рублей, в полтора раза дешевле двухдневного сочинского праздника жизни. Да и те 3 миллиарда пострадавших, до пострадавших доходят далеко не всегда. Вот жители и жалуются. Из 2,9 миллиарда рублей, которые получили из Москвы региональные власти, перечислено жителям было 2,7 миллиарда. Но жалуется в соцсетях губернатор Иркутской области Сергей Левченко на неблагодарность людей и готовность ради небольшой суммы в 10 тысяч жульничать и мошенничать, становиться инструментом в грязной игре политических конкурентов Левченко. Я думаю, что попытки получить положенную пострадавшим материальную помощь теми, кому эта помощь формально не положена, действительно были. Как были люди, которые реально пострадали, но не смогли преодолеть бюрократический барьер, отделявших их от денег. Но осуждать людей, которые хотели получить от государства хоть что-то, у меня личный язык не повернется. Вернемся, однако, к официальным данным. Итак, две волны наводнения. Пострадало 11 тысяч домов, в которых проживало 46 тысяч человек. На 14 ноября, по словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, пострадавшим было выдано 6290 сертификатов на приобретение жилья. Из них оплачено 3370. Во-первых, возникает вопрос, почему пострадало 11 тысяч домов, а сертификатов выдано почти на 5 тысяч меньше. Во-вторых, жилищный сертификат штука, конечно, хорошая. Можно прикрывать голову от снега, можно под фуфайку для тепла засунуть. На улице минус 20, две трети пострадавших получили в лучшем случае бумажку, на которой написано «новый дом» или «трехкомнатная квартира» в доме, который будет построен через пару лет. Проще всего было бы списать все на воровство местных чиновников. Более того, подключение к процессу Следственного комитета и недвусмысленные угрозы вице-премьера по вопросам ЖКХ Виталия Мутко, который лично отвечает за ликвидацию последствий наводнения и обеспечение жильем пострадавших, не оставляют сомнений в том, что виновные будут найдены, в крайнем случае назначены и показательно наказаны. Вот только проблемы это не решит. И проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Тут во всей красе проявляет себя управленческий паралич, который иллюстрирует регулярные пассажи главы Сбербанка Германа Грефа о неэффективности всей российской системы госуправления. И показательными порками или посадками региональных бонз эту проблему не решить. Посадок в последние годы было предостаточно. Вот только эффективности не прибавилось. Стало даже хуже из-за действия принципа отрицательной селекции. Отрицательная селекция работает не только в органах государственной власти. Если посмотреть на ту же Иркутскую область, регион стабильно входит в число лидеров по ежегодному оттоку населения из региона. Из сел и райцентров люди уезжают в Иркутск, оттуда в Москву. Селятся сначала где-нибудь в Подмосковье, в Мытищах, Одинцово, Подольске. Следующий круг – Московская окраина, Бутово, Бирилево, Биберево. Но главная цель – попасть внутрь Садового кольца, где концентрируются и перераспределяются все ресурсы страны, от финансовых до человеческих. Ведь именно внутри Садового кольца принимаются решения и расставляются приоритеты. Но и внутри Садового кольца, и даже Бульварного кольца все обстоит похожим образом. Эксперт экономической экспертной группы при правительстве РФ Александра Суслина рассказала, как устроена работа в экономическом блоке Кабинета министров.
Ужас вот сложившейся ситуации заключается в том, что у нас не работа экономического блока, а у нас имитация деятельности экономического блока. То есть у нас целевая функция удовлетворить вышестоящую инстанцию, а не каким-то образом реально повлиять на экономический рост. И получается, что сверху дано указание, все министры отчитываются, что да, мы это сделаем, не подвергая сомнению необходимость, вообще адекватность тех или иных мер. Всеми силами пытаются что-то сделать, прекрасно понимая, что это не принесет никакого результата, но при этом отчитаться надо, отчитываются, получают свои бонусы. Ну а что будет с экономикой? Ну это не целевая. У нас экономика не в приоритете абсолютно. То есть, в принципе, вообще экономика нужна только для того, чтобы обеспечивать амбициознейшие геополитические планы. Радость народа населения, она вообще не важна. Это первый момент. А второй момент, к сожалению, что у руля стоят люди, ну, если так скажем, весьма условным экономическим образованием, в том смысле, что для них экономика – это еще политэкономия, и потом они, может быть, почитали Кейнса где-то когда-то, что-то там запомнили, но, вообще говоря, до сих пор мыслят в рамках госплана.
Пока Сирия, Африка или Венесуэла будут важнее Тулуна и Иркутской области, все изменения на большей части территории страны будут только к худшему. И люди продолжают от этого худшего сбегать. А уезжают самые активные и целеустремленные. Те, кто достаточно молод и энергичен, чтобы попытать счастье в более перспективном месте. Способен начать жизнь с чистого листа. Было бы еще полбеды, если бы внутри Садового кольца все и заканчивалось. Но уезжают и из Москвы, в Европу, в США, в Израиль. Туда, где люди видят больше гарантий и перспектив для себя и своих детей. И закончится это тем, что даже если правительство скопит не 8, а 800 триллионов рублей, которые решит пустить на развитие страны, развивать ее будет просто некому, да и не для кого. Таковы издержки вертикали власти, которая заменила с собой государственные и общественные институты и помогла Владимиру Путину 2 десятилетия стоять у руля, побив рекорд дорогого Леонида Ильича и большинства российских императоров. А теперь о неприятном, о долгах перед банками и микрофинансовыми организациями. Если верить последним данным ЦБ о состоянии российского розничного кредитования, уровень просроченной задолженности, доля кредитов, по которым задержка выплат составляет более 90 дней, внезапно упал ниже 5%. Такого в российской банковской системе не наблюдалось с апреля 2013 года. При этом характерно, что последние данные Банка России фиксируют состояние на 1 октября, то есть на дату, когда был введен показатель предельной долговой нагрузки и другие меры, направленные на охлаждение рынка, необеспеченного потребительского кредитования. Свое объяснение предлагает эксперт экономической экспертной группы Александр Суслина.
Тут очень тонкие вещи. Дело в том, что то, чем хвалится Центральный банк, это действительно так. Это так называемые плохие долги. То есть те самые долги, которые невозможно взыскать. И по ним действительно наблюдается резкое снижение. И это хорошо. Но это не означает, то есть нельзя этот вывод расширять на более такую глобальную базу. Отсюда не следует, что люди стали жить лучше. Потому что значит снижение вот этих вот самых плохих долгов? Это означает, что банки либо их просто списали, либо передали коллекторским агентствам. А как мы знаем, коллекторские агентства – это далеко не самые добрые люди, и мы прекрасно знаем, чем кончается конфликт с коллекторскими агентствами. Вот. То есть это, конечно, статистическая цифра, некое достижение, что у нас действительно плохие долги снизились, однако это не критерий того, насколько хорошо живется.
Итак, банки, готовясь к ужесточению условий на рынке потребительского кредитования, активно улучшали свои кредитные портфели и резко нарастили передачу плохих долгов коллекторским агентствам и судебным исполнителям. При общей задолженности населения в 16,8 триллиона рублей сумма требований в рамках исполнительных производств по решению судов достигла 2 триллионов, что составляет почти 12%. Ужесточение требований к банкам по созданию резервов в отношении плохих или высокорискованных долгов привело к тому, что кредитным организациям выгоднее, точнее менее убыточно, продавать коллекторам просроченные долги за 2-3% от номинала, чем пытаться самостоятельно хоть что-то получить с тех, кто перестал платить. А коллекторы – люди куда менее приятные, чем банкиры. Буквально в минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала подборку наиболее вопиющих случаев, связанных с выбиванием долгов.
В Москве коллекторы подожгли дверь квартиры семьи Сайгутиных, которая задолжала 36 тысяч рублей. В результате ожоги и отравления угарным газом получили мать и двое детей. Спустя 5 месяцев на главу семьи было совершено вооруженное нападение. Он получил множественные ножевые ранения. В Хабаровске коллектор, чтобы быстрее выбить долг в 197 тысяч рублей из заемщика, за скорость коллектору была обещана премия, изготовил порно-коллаж с изображением его малолетнего ребенка. В Твери коллекторы из-за долга местного жителя Сергея Каптурова в 1200 рублей начали угрожать изнасиловать его жену и отрубить ногу его 5-летнему сыну. После того, как полиция задержала коллекторов, другие коллекторы начали угрожать матери Каптурова. По информации местных СМИ, полиция пообещала предоставить семье Каптуровых госзащиту. В Москве коллекторы начали регулярно звонить с угрозами пенсионерке, чья дочь Елена Зотова взяла 10 тысяч рублей кредита на лекарства. И хотя она их вернула, коллекторы продолжали звонить и пытаться проникнуть в ее квартиру. После нескольких психологических атак пенсионерка не выдержала и умерла.
Еще один случай, который демонстрирует накал страстей. В Вологде мужчина 31 года от роду забил насмерть бейсбольной битой зашедшего к нему человека, которого принял за коллектора. Помимо активного перехода долгов россиян от банков к коллекторам, есть и другое объяснение резкого снижения доли плохих долгов на балансах банков. Оно заключается в том, что готовились к введениям с 1 октября ограничениям не только банки, но и заемщики. Это не значит, что все вдруг озаботились состоянием своих кредитных историй и резко повысили платежную дисциплину, начав обслуживать долги, которые до этого мужественно игнорировали. Вовсе нет. Если взглянуть на другой показатель, долю предоставленных физическим лицам суд непогашенных, установленный договором срок, то в сентябре эта доля даже выросла с августовских 6,9% до 7,3%. Подготовка россиян к грядущим ограничениям была точно такой же, как к любым другим ограничениям. Они запасались впрок, в данном случае кредитами. В результате долговая нагрузка сограждан выросла до многолетнего, если не исторического максимума. Задолжать банкам и микрофинансовым организациям умудрилось почти 40 миллионов человек, 54% всего работающего населения страны. В последнем аналитическом докладе ЦБ обращает внимание на то, что почти каждый десятый из тех, кто пользуется кредитными продуктами, относится к так называемым серийным заемщикам. Вот выдержка из этого документа.
С точки зрения потенциальных рисков выделяется группа заемщиков, которые активно накапливают долг с 2017 года, привлекая новые кредиты до погашения старых. Их количество составляет 3,7 миллиона человек, а объем задолженности увеличился с 900 миллиардов до 2,2 триллиона рублей. По кредитам данной группы заемщиков пока не наблюдается просрочки. Однако быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности.
Наконец, еще одна отмеченная ЦБ тенденция, которая проявилась перед введением ограничений. Резкий рост одобрения кредитов тем клиентам, у которых выплаты по долгам превышают 80% дохода. Так что отчасти снижение просрочки по кредитам объясняется бурной активностью заемщиков, которые брали новые кредиты, причем с запасом, погашали часть старых и наращивали, пока можно, свою долговую нагрузку. Одним словом, жили насыщенной финансовой жизнью. А поскольку по новым займам, даже если их не обслуживать вовсе, просрочка начнет считаться через 90 дней, до февраля показатели в банковской системе будут вполне пристойными. Старая добрая история. Хотели как лучше? Сдуть пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Получилось, как всегда, пузырь надулся еще сильнее. Странно, что пока молчит министр экономического развития Максим Орешкин, который подталкивал ЦБ более решительным действием, считая ситуацию на рынке едва ли не главной угрозой российской экономики. Позицию Орешкина объясняет эксперт экономической экспертной группы Александр Суслин.
Если начинать с Максима Орешкина, то здесь он на самом деле попал в не очень хорошую, в ножницы, сам себя поймал, в капкан. Потому что, конечно, я так понимаю, его бэкграунд экономический позволяет ему понять, что на самом деле проблема далеко не в закредитованности физических лиц. И он прекрасно понимает, что для того, чтобы стимулировать экономический рост, нужно создавать такую экономическую среду, предпринимательство, защиту прав собственности, институты и прочее, бла-бла-бла, о котором мы все говорим, но ничего не делается. Я думаю, что он это все прекрасно понимает. Но сказать это с высокой трибуны он не может. При этом отчитываться о том, что мы не растем, как ему хотелось бы нарисовать, и как он нарисовал в своем последнем прогнозе, ему как-то надо. Поэтому, ну что, что ему остается? Он говорит, что вот виноваты кто? Люди. И Центробанк, конечно. То единственное наше независимое, чем мы можем гордиться в нашей макроэкономике сейчас, Центральный банк. Вот давайте, вот это он виноват, а вовсе не мы и не правительство в таком, в широком смысле этого слова. Поэтому, как бы, высказывания Орешкина я всегда воспринимаю скептически. И чем больше проходит времени, к сожалению, тем скепсис растет.
Пока россияне бегают от коллекторов или отбиваются от них бейсбольными битами, Минфин решает непростую задачу. В финансовом ведомстве не первый месяц ломают голову над тем, куда девать лишние деньги, скопившиеся в Фонде национального благосостояния. Вот буквально на днях на этом направлении произошел прорыв. Были выработаны принципы инвестирования, которых оказалось ровно три. Это отказ от принятия индивидуальных решений, абсолютная прозрачность управления средствами и отбор только тех проектов, реализация которых будет способствовать уходу России от нефтяной зависимости, весьма конкретно. Во всей этой ситуации меня лично больше всего удивляет, почему чиновникам честно не признать, что с налогами и их повышением они переборщили, и надо бы немного отыграть назад. Вроде сплошные рыночники в экономическом блоке, по крайней мере на словах. На вопрос, не проще ли было бы снизить налоги, отвечает Александра Суслина.
Проще, но на это никто не пойдет. Потому что есть общие задачи, как бы, если мы посмотрим на нашу страну сверху и будем благожелательно к ней настроены, мы скажем, надо делать так. А есть реальные люди, реальные чиновники, у которых есть своя сфера ответственности, своя функция полезности. Вот в этой конструкции условный министр финансов отвечает за что? За бюджетную безопасность. То есть ему нужно сделать так, чтобы хватало ресурсов в казне при нулевом или отрицательном экономическом росте выполнять те обязательства, которые правительство на себя берет. И с этой точки зрения Минфин вполне справляется со своими обязанностями, потому что он аккумулирует очень много ресурсов. При абсолютно ничтожном экономическом росте, который мы наблюдаем тоже в рамках стат погрешности, вот этот запас, который он создал, ему хватает, его хватит на пару-тройку лет нормального существования, при условии, что не будут разрастаться безумно государственные расходы.
Одна часть Минфина защищает кубышку от заливания в бездонную бочку неэффективных инвестиций, а другая усердно работает над параметрами этой самой бочки, в которую будут заливать то, что в кубышке уже не помещается. У меня в голове это не укладывается. Хотя, когда дело касается государства и чиновников, я давно уже перестал удивляться. Итак, поляризация между финансовым состоянием населения и государства, которое за счет этого населения существует, только нарастает. Минфин недавно оценил эффект повышения НДС на 2 процентных пункта. Только за этот год дополнительные поступления в бюджет составят более полутриллиона рублей. В ближайшие 3 года еще 2 с лишним триллиона. И это не налоги на добычу нефти или прибыль, которая платится бизнесом. Это сбор, который платят все без исключения, приобретая любые товары или услуги. И у меня лично вызывает удивление двойственная позиция Минфина в отношении инвестирования денежных излишков. А эксперт экономической экспертной группы Александра Суслина удивлена совсем другим обстоятельством.
Я, честно, не понимаю, почему социального бунта до сих пор нет. Вот это вот моя позиция. Вот мне кажется, что он уже давно должен был быть. Он должен был быть не тогда даже, когда повысили пенсионный возраст, а он должен был быть тогда, когда повысили НДС. Вот в моем понимании это должна была быть, должен был быть такой социальный взрыв, протестный, по сравнению с которым выборы в Мосгордуму показались бы ерундой. Но почему-то, по невероятной, совершенно необъяснимой для меня причине, это прошло настолько гладко. Медведев с большого экрана пару раз сказал, что вся нагрузка ляжет на бизнес, что вообще не соответствует даже эконом-теории. И вообще никто не возмутился, никто и ни разу. И когда такая мера, которая, на мой взгляд, ну, это колоссально, это удар по всем. Вот по всем, по младу, по стару, по богатым, по бедным, по всем. И когда это прошло настолько гладко, и вообще никто даже толком не возмутился, Кудрин может ожидать чего угодно, или там пугать. Но я так понимаю, что когда Кудрин это говорит, он рассчитывает как раз на обратный эффект. Он рассчитывает не на то, что будут какие-то социальные протесты, а то, что правительство образумится и раз в жизни примет какие-то нормальные решения. Но мне кажется, это наивно. Когда Орешкин говорит про социальные протесты, я не знаю, что он имеет в виду, потому что я вообще его плохо понимаю. Вот. Но социальный протест, ну, он мог быть, мне кажется, ничего лучше, чем поднятие НДСа, не могло это обеспечить почву, потому что это было абсолютно ожидаемо, и это был бы тот редкий случай, когда вне зависимости от политической мысли, потому что это и по своим, и по оппозиции, и по всем. И вот это был бы как раз ровно тот повод для объединения нации, что, ну, в конце концов, что вы делаете, у нас профицитный бюджет, а вы там повышаете налоги на потребление. То есть то, что несем мы. Как? И так прошло. Большое разочарование. Я ждала. Я это даже предвосхищала как-то. Потому что я надеялась, что это приведет к какому-то, так называемому, диалогу между населением и властью. Но нет. Протеста не было, диалог не состоялся. Даже не то, что диалог, даже заявки никто не подал, что давайте попротестуем по этому поводу. Увы.
Ну что ж, я тоже удивлен тем, что российские граждане все вот так вот просто проглатывают. Хотя отчасти это объясняется той самой отрицательной селекцией, которая наблюдается и в российских регионах, и в России в целом. Ну да, те, кто хотели и мог протестовать, предпочли уехать. На этом наше время в эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.